быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
Предупреждение. В данном выпуске упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta Platforms, чья деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Также будет упоминаться Twitter, заблокированный в России, однако пользователи этих социальных сетей ответственности не несут, а для исследований нет границ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Быть современником», и мы ее ведущие, я Дарья Завьялова
и Елена Волоченко.
А у нас в гостях исследовательница культуры социальных сетей, преподавательница Екатерина Колпинец. Здравствуйте, Катя!
Здравствуйте!
Мы пригласили Екатерину поговорить о сегодняшнем состоянии социальных сетей, о поведении пользователей там и о том, как это влияет на ту жизнь, которую мы называем реальную, на жизнь офлайн, как эти два пространства коммуникации связаны между собой. Екатерина — автор книги «Формула грез», проделала большую исследовательскую работу. И, Катя, наверное, мой первый вопрос вам. В одном интервью вы говорите, что социальные сети — это цифровой слепок реальности. Сначала маленькое уточнение, какие именно социальные сети мы имеем в виду. Все, наверное, наши слушатели знают, что такое ВКонтакте, Инстаграм. Очень многие из зрелой аудитории пользуются WhatsApp, пересылают там информацию друг другу. О чем больше мы сегодня говорим, а что не является в фокусе нашего внимания?
Я бы сразу разделила социальные сети и мессенджеры, потому что это принципиально разные вещи. И я бы уточнила, что в том интервью про цифровой слепок реальности скорее это те вещи, которые вы хотите выставить на показ, на обозрение, хотите сделать видимыми. Про реальность речи не идет, потому что реальность слишком многогранна, чтобы быть как бы помещенной и релевантно отраженной в социальных сетях, во всяком случае в визуальных социальных сетях. Если говорить про YouTube или про Instagram или ВКонтакте. Мы можем, конечно, обсудить и мессенджеры, потому что вот за последний год это небывалый просто прорыв Телеграма, потому что, как писал Медиаскоп в исследовании в марте этого года, что аудитория Инстаграма сократилась в 5 раз русскоязычного, но аудитория Телеграма выросла там, в 10, что ли, раз. Тоже интересный момент, но мессенджеры, повторюсь, не относятся к социальным сетям. Это другая вещь.
У меня сразу возник вопрос, когда мы говорим, как соцсети реагируют и работают с реальностью, тогда какие фильтры или, может быть, мотивы, если можно их выделить в отдельный список, возникают у пользователей соцсетей, когда они свою жизнь, свое поведение, свои мысли и мировоззрение выставляют себя на показ, либо система образов, которые в зависимости от соцсети возникают у пользователя, который набирает там миллионы лайков и подписчиков. Какие-то, может быть, социальные роли или их ответственность, или их сфера влияния?
Ну, я думаю, что в Твиттере это человек, который якобы транслирует свою жизнь неприукрашенной, пишет то, что он не может себе позволить писать в других социальных сетях, может выступать там с позиции такого, как бы даже я бы не побоюсь этого слова, юродивого и странного человека. В Телеграме, в Телеграм-каналах это абсолютно точно позиция эксперта, то есть человека, который разбирается в вопросе в определенном, в политическом, в социальном, в научном или там в вопросах моды лучше, чем все остальные, но при этом он открыт какой-то своей аудитории, хотя эта открытость бывает далеко не всегда, потому что не у всех включены комментарии. В Инстаграме это человек, который задает некий визуальный канон и образ жизни, который нужно следовать и делать это правильно, и чтобы при этом получать удовольствие от жизни. Какая-то вот докса визуальная, она сплетена при этом с неким дискурсом об удовольствии от жизни. А в Фейсбуке это тоже такая экспертиза, но она больше с уклоном в моральный камертон. Вы знаете, было такое приложение, оно сейчас до сих пор есть, Берил называется. Французское приложение, оно появилось год назад и стало популярным прошлым летом. И якобы оно дает вам возможность показать свою жизнь вот реальную. То есть у вас там в рандомное время приходит уведомление на телефон, включается основная и фронтальная камера, и вы должны сделать кадр, что сейчас происходит в вашей жизни, и поделиться им там с лентой друзей. И был там некий всплеск интереса, я, по крайней мере, в русскоязычном сегменте замечала многие, что комично, пользователи постили фотографии с берилов в Инстаграм, хотя берил себя позиционирует как антитезу Инстаграму. Но сейчас вот я проводила опрос у себя там в социальных сетях, в своем телеграм-канале, люди потеряли интерес. Кто-то слышал, что такое есть, но не пользовался этим. То есть, понимаете, чтобы зайти вот сейчас на эту территорию и начать что-то транслировать, вам нужно очень четко понимать, какие цели вы преследуете, зачем вы это делаете. Что это даст пользователю, помимо того, что у него уже есть в других мессенджерах, в социальных сетях.
То есть поведение пользователя заранее как бы конструируется правилами самой соцсети, и если ты имеешь некоторые высказывания, то выбираешь социальную сеть под то, что хочешь сказать. Правильно я понимаю?
Да, она скорее конструирует не поведение, она скорее конструирует некие рамки того, как вы будете себя вести, да, то есть это как наиболее комфортно и с наибольшими охватами аудитории, какие вам предпринимать шаги, чтобы вы попали в эмоцию такую коллективную, да, наибольшего числа людей. В каждой социальной сети свои инструменты для этого есть. Придумать что-то новое, глядя на берил, да, вот я смотрю, Клабхаус, который был популярен 2 года назад, тоже провалился. Достаточно тяжело. У вас экранное время может быть 10 часов в день. И вы переключаетесь, вы очень быстро поверхностно потребляете информацию, да, в тех источниках, в которых вы уже привыкли, в тех мессенджерах и соцсетях, которые у вас уже есть. Должны быть серьезные основания, чтобы их сменить на что-то другое. И люди очень капризны, понимаете, чтобы они переключили свое внимание на что-то другое. Это должен быть серьезный повод. Это даже сейчас не про социальные сети, да, не про новизну, а про даже сетевых персонажей новых. Потерять доверие аудитории, потерять ее внимание очень просто, да, завоевать по новой невероятно тяжело. И вот я вам хотела сказать, может быть, вы не знаете, на YouTube есть такая теперь опция «постоянный зритель». Это не подписчик, не кто-то там фолловер, а именно постоянный как бы, зритель. Это видно тем, кто создает контент. И, ну, то есть это такая метрика социальная для тех, кто там пытается развивать свой канал. Подписчиков у вас могут быть миллионы, а видео может набирать там, ну, 1000. И люди, как бы, вот это вот удержание внимания, которое стало самым ценным ресурсом, вообще интереса к своей персоне, это невероятно тяжело. И это тяжело даже не для людей конкретных, которые выбрали для себя там траекторию блогера, а для тех, кто создает новые приложения и пытается на какой-то волне подняться, использовать какие-то новые базворды, типа там Web 3.0, сообщество и так далее. Это очень трудно сделать.
С точки зрения бизнеса, рекламы, это коммерческая история, да, про постоянных зрителей?
Я бы сказала, что это социальная история в первую очередь, потому что все социальные сети – это история про связь. Как ни крути, потому что если у вас нет связи с аудиторией, то и денег у вас тоже не будет.
И в связи с этим возникает фигура инфлюенсера.
Я бы сказала, что есть разница между блогером, автором, создателем контента и инфлюенсером. Потому что у вас может быть блог про кино или про моду, но вы при этом не будете инфлюенсером. Или вы ведете политический дневник, про политику что-то говорите или пишете, но вы не инфлюенсер. Вы человек, который высказывает мнение по определенному вопросу. С ним можно соглашаться, нет. Есть личные дневники, да, например, с уклоном тоже в искусство, в лайфстайл, в литературу и так далее. Но там, опять же, в центре ваша личность. Инфлюенсер – это тот, кто намеренно хочет влиять. То есть он показывает что-то, ему важно за собой вести, да, там, как бы говоришь, делайте, как я. Вот я сделал так, и получится и у вас, да. Вот марафоны вот все построены на этом, вебинары, там, распаковка личности. Ну, то все, что нас вот как бы постоянно окружает, да, в Инстаграме особенно, какие-то прогревы, связанные там с очередными проведениями каких-то инфокурсов. То есть этот инфлюенсер, он отличается от остальных, что он хочет быть ролевой моделью для большого числа людей, да, и Соответственно, уже в это вплетается какой-то коммерческий нарратив, рекламный и тому подобное. Есть блогеры, которые не стремятся к этому. Например, Бэдкомедиан, да, какой-нибудь, или там Гордеева.
Признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.
У нее нет такой задачи быть ролевой моделью. Она вот ведет какой-то разговор со своим собеседником. Или Бэдкомедиан. Рассказывает про плохое кино, например. Да, или какие-то каналы, которые посвящены, например, книгам, обзорам на книги. Там человек, его личность не так важна. Вот, конечно, важна харизма, да, какая-то привлекательность, но его какое-то желание быть примером для подражания здесь уже не столь важно, потому что большая все-таки разница. А насчет аудитории, ну, вы понимаете, есть люди, кто вообще не приемлет там личного контакта, да, чей круг друзей там ограничен очень сильно в реальной жизни. И вот такое как бы медиапотребление – это такая смесь, например, реалити-шоу, сериалы и человека, которого вы можете, например, распознавать и вербально или невербально, как своего, например, знакомого. То есть, когда вы долго на кого-то смотрите, за кем-то наблюдаете, вам кажется, что вы знакомы с этим человеком, что вы его хорошо знаете. То есть, может такой момент срабатывать. Но это вовсе не значит, что этот человек-подписчик любит того, за кем он наблюдает. Это может быть легко хейт-вотчинг.
Хейт-вотчинг — это процесс, когда пользователи социальных сетей следят за кем-то, кто им не симпатичен или даже ненавистен, однако они продолжают следить за его активностью.
Это может быть насмешка какая-то над кем-то, что вы заходите над человеком и смеетесь над ним. Вы не собираетесь ничего покупать у него никогда. И такого очень много. Я хочу сказать, что чтобы у вас что-то покупали, опять же, должен быть серьезный какой-то уже экспертный мотив. Уже должен быть какой-то серьезный, какая-то история должна быть. Ваше там личное, да, или профессиональное, чтобы человек купил какую-то косметику, например, у вас, или одежду, потому что очень много прогорает людей. Мы, конечно, это не видим в публичном поле, потому что у нас об успехах только принято рассказывать. О своих провалах никто не скажет, либо скажет только в контексте нового успеха. Поэтому вовсе не значит, что если вы за кем-то наблюдаете, вы любите этого человека, ему симпатизируете, он вам нравится. Вовсе не обязательно это так.
У меня следующий вопрос, к которому мы практически уже подвели базу, и в одном из интервью упоминалось такое явление современности, что экспертность подменяется узнаваемостью. Получается, чем больше ты востребован, чем больше появляешься на публике, тем больше у тебя спрашивают мнений, хотя вовсе не обязательно, что ты специалист. Просто у тебя широкая аудитория, у тебя известность. Но не обязательно, что ты разбираешься в этом. И как вам кажется, это закономерный процесс? В принципе, круг порочный, да? Публика тебя узнает, тебя больше приглашают, ты больше говоришь, у тебя появляется больше аудитории. Но в целом массы больше реагируют на личность, которая на виду, а не сразу приписывают ей авторитет. Или это какая-то современная проблема, может быть, современный извод этой древней проблемы, что мы начинаем доверять тем, кто просто много говорит.
Я думаю, второй вариант, потому что, как я уже сказала, про постоянных зрителей. Если у вас есть, как там у Джордана Питерсона, у кого-то еще из публичных интеллектуалов много фолловеров в Твиттере там или на Ютубе, уже вы работаете на людей, которые по умолчанию в вопросе не разбираются. Потому что для них может очень поверхностное высказывание, очень такое однобокое быть под видом экспертизы, да? Потому что в Телеграм-канале такой номер не пройдет, понимаете? Чем Телеграм еще, в чем его уникальность? У вас очень ограниченный набор инструментов. Вот у вас есть текст и реакции, да, и комментарии. У вас не получится поехать там на каком-то там интонациях, да, на каких-то вот вещах. Нет, у вас есть очень ограниченный набор. Текст, комментарии, возможно, какие-то там репосты, да, видео, там кружки у некоторых, опять же, не у всех. И вот вы пытаетесь управлять этим информационным потоком, который идет. И, соответственно, показать, чем вы можете там привлечь людей, да, в чем ваша уникальность. Но YouTube не так, да. Плюс в каждой социальной сети есть своя система рекомендаций. И YouTube, она круче всех работает. Вы смотрели одно видео, вам рекомендуют такое же, такое же, такое же. И у вас уже складывается какая-то определенная политическая картина, да, представление о том, что такое экспертиза. И, повторюсь, массовое представление об экспертизе, оно крайне далеко, например, от того слова, да, эксперт, потому что все-таки это военное слово эксперт, в первую очередь военный эксперт, человек, который разбирается там, где мины поставлены, где там, какие-то такие специфические вопросы, не для широкой аудитории. Но в социальных сетях совершенно другой оттенок уже. приобрело, человек, который высказывается по актуальным вопросам, да, который умеет создать определенный эффект своим высказыванием, у которого есть узнаваемый образ. И потребляется, по большому счету, именно вот этот образ, да, определенный набор маркеров, на которых у публики срабатывает рефлекс, там, да, узнавание, что, ну, надо вот включить сейчас, вот новое видео вышло, надо посмотреть. Это совершенно работает для любого политического лагеря, если говорить про YouTube, для любого работает так. Вам не нужно в чем-то глубоко разбираться, да, что-то анализировать, потому что, понимаете, чтобы действительно какое-то экспертное суждение вынести, нужно очень долго обдумывать, да, нужно глубоко копнуть, со всех сторон посмотреть. Но экспертиза соцсетевая, она не заинтересована в этом. Она заинтересована в том, чтобы какие-то шарики подбрасывать в воздух, там, про чат GPT, там, про власть, там, про либералов. И вот жонглировать ими как-то очень ловко, да, чтобы смотреть было интересно. Про анализ, да, речь нет, аж пока вы будете думать, там, что-то там, сопоставлять одно с другим, анализировать, ваши конкуренты уже 25 видео за это время выпустят, момент упущен, аудитория на вас не подпишется, скажет, что вы душный чувак, вообще не надо. И главное – это регулярность, потому что если вы не будете регулярно выпускать контент, это действительно очень сложная дилемма. Нет ни у кого из блогеров, на которых я вот, например, подписана и с кем я общалась, ни у кого нет ответа, в чем выбор, да, либо всех спамить контентом с утра до вечера, постоянно себе напоминать, либо редко, но метко, но здесь нет какого-то баланса, его очень трудно найти, потому что в первом случае вы просто будете назойливо себе напоминать, и от вас отпишутся, а во втором от вас отпишутся, потому что вы ничего не пишете долго. Понимаете, еще вот эта экспертиза, ее вот такой нереальный спрос на нее, он еще связан с тем, что вы просто не можете справиться с этим потоком самостоятельно. Поток информации, да, контента, который вы потребляете.
В догонку к вопросу экспертности и узнаваемости, психологи, например, прямо очень профессиональные психологи переживают по поводу упрощения восприятия у потребителей, у пользователей социальной сети. Вот не экспертное на самом деле, но заметное мнение вызывает столь же быструю реакцию лайк или скролл, и сама критичность мышления, способность к восприятию, такие базовые психические процессы начинают трансформироваться. Или к вам вопрос, как к человеку, который знаком и с другими исследователями, и подходами к исследованию соцсетей, насколько эта паника любителей покритиковать все новое, современное, еще и онлайн, а насколько здесь действительно есть какие-то риски?
Изменения восприятия.
По поводу психологии, это очень интересная вещь, потому что, несмотря на падение в 5 раз аудитории метод Facebook, Instagram, невероятный расцвет коучинга, просто фантастический за последний год. То есть это понятно, что там охваты падали у всех, люди уходили, но люди, даже просто какие-то рандомные, кто вел свой канал, вел свой блог, и вдруг человек стал коучем. Он стал психологом, ментором. За прошедший год невероятное количество людей, и в том числе из университета я знакома с людьми, кто себя стал идентифицировать как ментор. И понимаете, на это есть огромный спрос. Что вы сидите там в туалете, да, или утром в кофе пьете, и вам говорят в карточках 10 способов распознать абьюз. Все. Вы не задаете вопрос, кто этот человек, что такое абьюз вообще, что такое газлайтинг там. Вы не копаете, опять же, вглубь. У вас срабатывает триггер какой-то, и вы начинаете там смотреть, да, что... И опять же, комментарии под такими постами. А я, у меня... То есть это, знаете, как вот трое лодки, не считая собаки. Открыл медицинский справочник, у себя все болезни нашел. Это я, у меня депрессия, я выгорел там, да. И это очень удобно примерить на себя, но я еще одну вещь скажу. Это началось не с Инстаграм. Ну, Инстаграм это подхватило очень круто. Но это есть и в ТикТоке. Там, например, идентифицирование у себя с ДВГ, или там, когда вы у себя сами диагностируете с ДВГ, расстройство пищевого поведения. Это еще очень крутой способ найти сообщество таких же людей. То есть вы говорите, я вот, у меня расстройство пищевого поведения, и сразу скапливается масса людей. Это дико поднимает охваты, которые говорят, у меня тоже. То есть никакого медицинского диагноза нет, обследования нет, анализа никто не сдавал, но люди собрались, и они хотят обсудить свои проблемы. И здесь никакой экспертизы, там, науки, вот я понимаю, людей, профессиональных психологов, психиатров, психотерапевтов, кто говорит, боже, это же какой-то ужас, да, я там психфак МГУ закончил, а тут какие-то, понимаете, люди не хотят излечиться. У них нет такой задачи быть здоровыми. Они хотят пообщаться с такими же людьми, как они. Им нужно вот найти таких же... У них нет возможности в реальной жизни. На какой-то работе, например, там, работаете в кофейне или там продаете что-то. У вас нет никакого контакта на работе, там, с семьей вы тоже разругались. Или там вы не живете в своем городе, вы уехали в другой город. Общение-то хочется. И вот эти способы, почему это так вообще взорвало со страшной силой за прошлый год? Во-первых, потому что многим захотелось вот в этой ситуации максимальной неопределенности, нестабильности зацепиться за что-то и получить успокоение, что вам какой-то человек рандомный из интернета скажет, все хорошо, надо просто думать позитивно, надо думать о хорошем. А с другой, вы видите там тысячи таких же людей в комментариях, и у них тот же запрос. И уже общение происходит вот в этой низовой, в комментариях. Там уже свои круги образуются, свои какие-то воронки людей, которые вокруг какой-то темы вращаются. И, в принципе, это для социальных сетей очень типичная вещь, но болезнь, да, и какое-то вот расстройство, отклонение от нормы – это наиболее кратчайший путь, путь наименьшего сопротивления набрать людей, потому что это всегда, неважно, вы хотите позлорадствовать, посочувствовать, или вам просто какой-то праздный интерес, люди всегда соберутся на это. И человек, который в карточках объяснит про РПП, там, да, про диету, как себе желудок зашить, он всегда будет выигрывать у того, у кого профессиональное образование, там, да, речь не про то, чтобы свои проблемы решить, а чтобы найти таких же, как ты, людей. Знаете, еще вот во времена, когда появились первые веб-камеры, это вот конец 90-х, начало 2000-х, аффект или там даже физическое увечье, например, это всегда привлекало огромное число зрителей. И исследователи, вот моя любимая женщина, вот ученый, антрополог, теоретик Тереза Сэндвуд, которая написала, она называет, величайшую книгу «Cam Girls», она описывала в своей работе, вот вообще она очень маленькая книжка, но она фантастическая совершенно. Всем, кого интересует блогинг и его какие-то социальные аспекты, антрополог, всем советую. И она описывает случай, да, когда вот была попытка самоубийства во время прямого эфира, да, и там смотрела несколько тысяч человек, и она тоже была зрительницей, она была так написала кандидатскую в университете Нью-Йорка, и она была зрительницей этой девушки, она была с ней знакома, вот эта Cam Girl, которая вела трансляцию, Карен ее звали. И она очень сильно переживала, что был телефон, он записан был на бумажке дома, но она не знала ее адреса, и она специально через весь город поехала к себе домой, вернулась, нашла телефон записной книжки, позвонила, приехала домой, а эту Карен уже увезли в клинику, ей бойфренд открывает дверь, и все это время идет трансляция, да, зрители пишут в чат. А это вот начало 2000-х годов, и она приезжает к этой Карен в больницу, она просто ее поместили в отдельную палату, и она открывает эту шторку и видит там Карен, она в невменяемом состоянии, то есть она приходит в себя несколько секунд, смотрит на Сэндвуд и не узнает ее, она говорит, очень страшно, и она даже не может понять, кто перед ним. Исследовательница Сэндвуд, она выходит в коридор, и ей санитар говорит, а я вот подписан на нее, я был зрителем ее трансляции. Вот. И, ну, это фантастическая совершенно по приближению к своему объекту исследования работа. Но знаете, вот когда говорят, как бы, вот вы остаетесь один, там, у вас одна жизнь офлайн, другая онлайн, понимаете, еще такая вещь, что я вот уверена, сейчас такие вещи очень трудно себе представить, практически невозможно, что вы блогер, какой-то популярный автор, приезжаете в больницу там, с суицидом, и вам там говорят, а я вот вас смотрю, слишком много кто транслирует. Авторов тысячи, миллионы людей, кто снимает свой блог. Шанс такой встречи сейчас, спустя 20 лет, равен ну, нулю практически. Это очень трудно себе представить. А про разницу, понимаете, вы общаетесь даже не с блогером, да, как я уже сказала, вы общаетесь с людьми, у которых такая же проблема. И здесь уже, в отличие от того, что вы можете встретить в реальности автора, на которого вы подписаны, или психолога, или коуча, там, таролога, кого угодно еще, других подписчиков вы легко можете встретить и договориться с ними о встрече. И в Твиттере там особенно это хорошо заметно, что вы что-то обсуждаете, но есть очень большой процент выхода в офлайн людей, которые именно общаются вот друг с другом уже. не с автором популярным, а друг с другом. Но не у всех такая потребность есть еще, вы поймите, что вам может вполне хватить пожаловаться, там, собрать сочувствие, лайков, там, жалости какого-то к себе, потом уйти и забыть об этом вообще, переключиться на что-то другое. И наоборот, вы можете подойти к человеку, узнать его офлайн и сказать: «Вот, привет, я помню, у тебя депрессия была». Он на вас посмотрит так с пренебрежением, скажет: «Я уже не такой, не надо меня так охарактеризовывать, не надо меня вот помещать в эту категорию, я, или там вообще я пошутил, там, что угодно еще». Возможны разные сценарии, варианты развития событий.
Катя, у меня еще вопрос был про эмоциональные паттерны. Насколько я понимаю, к сожалению, сама книгу не читала вашу, но только некоторые интервью по ее поводу. Вы, исследуя изображения, касались там, например, туристических мест, вот это одинокая фотография на фоне какого-то романтического пейзажа, мы как бы подразумеваем, понимаем, что там вокруг происходит. И насколько Инстаграм, наверное, особенно активно себя проявил в конструировании каких-то правильных эмоциональных переживаний. Общаясь с подростками, там, 17-летними ребятами, я замечала, что они в реальной жизни, даже не для соцсети, создают такие опыты, как бы вот из Инстаграма взятые. И рассказывая о своих там драмах личных или, наоборот, каких-то счастливых событиях в жизни, они говорят инстаграмно, то есть как такой новояз, психологический язык отчасти, и во многом рассказывают картинками, мемами, естественно, но действительно ли Инстаграм автор этих эмоций, или тот, кто их усиливал, их производство, или это из площадок, где они проявили себя?
То, что я уже писала в книге про некую заданность, визуальную рамку, сюда же относятся, что эти штампы, во-первых, они легко воспроизводимы, во-вторых, они визуально приятны. Не зря же любимое слово, да, это эта категория, хотя под ней подразумевает иногда диаметрально противоположные вещи, категория эстетика, да, что вот вам это должно быть приятно вашему взгляду. Но еще важный момент, что у вас вот есть некое чувство связи. Вот 150 миллионов фотографий одинаковых с Бали вот сделаны с одной точки, и вы приехали, миллион первую сделали, приобщились, так сказать. Но это еще до Инстаграма было, на самом деле. Вот там Джон Ури, «Туристический взгляд», начало 90-х работы. Инстаграм, понимаете, он, во-первых, сделан очень легко воспроизводимым. Это удобный интерфейс. И самое важное, почему никакой берил его не заменит. Включено все. Ваши контакты. Места, где потенциально вы там, даже если не покупаете одежду, вы смотрите какой-то стиль, где потом купить похожую. Люди, за которыми вы следите, потому что вам они приятны, за которыми вы следите, потому что они вас раздражают. Воспоминания ваши здесь же. И все это включено в одну платформу. И это все мгновенно вам доступно для себя выразить. Опросы, вот эти маски виртуальные. Вы имеете к этому доступ моментально. Распространение шаблона, вот как вы сказали, шаблонного языка, визуальных паттернов, оно бы не было таким распространенным, если бы это не было так легко, бесплатно, удобно, доступно, и главное, что там сидит куча ваших знакомых. Для того, чтобы заманить в новую соцсеть ваших знакомых, или даже разгерметизировать старых в ВК, потому что там очень много людей, кто просто бросил свои аккаунты вести и не возвращается туда, просто там наблюдает за кем-то и все, что не делает. Вам нужны усилия. В Инстаграме никаких усилий не нужно. Вы нажимаете кнопочку, и вам доступно сразу куча всего.
Вот это очень интересный для меня момент про то, как субъектность сети, предположим, меняет или выдвигает ко мне как говорящему и пользующейся этой соцсетью какие-то требования по организации речи. Лично я не справилась с хаосом Инстаграма, и я никогда не мыслила себя блогером и активным пользователем, но тем не менее, там, друзья, все дела. Но в какой-то момент, когда я четко почувствовала, что я не могу сказать то, что я хочу сказать там, а я не вижу смысла, ну, говорить не то, что я хочу говорить. И я перестала вести свою страничку и переживаю по поводу того, что я не вижу там друзей, которые эмигрировали. Это была действительно такая альтернативная, хорошая связь, доступность к их жизни. Тем не менее, насколько вот эта субъектность самого алгоритма искажает сообщение и коммуникацию между нами, которая кажется прямой, как берил, вроде бы за прямоту, а на самом деле она же как такая, как в кривом зеркале, где непонятно, где именно кривизна.
Понимаете, дело же не в том, кто может говорить, да? Это вопрос второстепенный. Вопрос главный, кто будет услышан всегда в соцсетях. И вот это попадание в формат, в некоторые заданные рамки, меня тоже этот вопрос беспокоит, потому что я не могу вот просто вот писать что-то про телесность, про психологические проблемы. Я не вижу это в формате контента, да? Мне не кажется, что это хорошая вообще идея. И даже не потому, что ваши работодатели из университета зайдут и посмотрят и скажут, нет, мы не будем брать человека, у которого кукуха отъехала на работу. Не в этом дело. А в том, что это попадет непонятно к кому, и человек сделает какие-то искаженные выводы о вас, и просто даже как бы будет за вами наблюдать, мне это неприятно, например, даже думать об этом. Вот в книге написать, например, об этом, я читаю нормально, там, про суицид, вот как вот Тереза Сенсон написала, про вуэризм, там, да, про то, что там у него мама от рака умерла. Потому что книга, она, ее невозможно скроллить, да, как бы, вы не можете на 15 секунд зайти, потыкать туда, там, полайкать и уйти оттуда. Нет. Вы садитесь и читаете ее. Это другой уровень погружения. Мне это больше нравится. Да, я там бумер в этом отношении, очень олдскульный человек. Но мне не нравится, когда кто-то, я там, например, чтобы написать какой-то пост про болезнь, например, или там про чувство к человеку. Для меня это огромное, нужны моральные силы для этого иметь. Что вообще смелость написать про свою любовь, там, да, что ты кого-то влюблена, там, или что ты была долгое время тяжело болела, а потом излечилась. Это моральные силы требуют. И кто-то пройдет на 15 секунд, залипнет или вообще пройдет мимо. Мне не хочется так разбазаривать. Да, можно написать там книжку, и прочтет там 3 человека, там, или 500, или 1000. Но это лучше, на мой взгляд.
Катя, не знаю, насколько существенно про иерархию, как бы некоторую классификацию внутри социальной сети существующую. Вот есть там роли социальные, есть подписчик, есть инфлюенсер, есть просто какой-то эксперт, который делится своим мнением в той или иной сфере. И в разных социальных сетях правила игры разные, и как бы, вот эти роли социальные разные. Насколько здесь можно говорить о какой-то матрице, о какой-то потребности людей занимать ту или иную социальную роль? Ну, короче, как проявляется в социальных сетях вот эта потребность в признании, как она трансформируется там. Насколько вообще мы можем говорить о некоторой системе иерархии, которая предлагает нам социальная сеть, и проникает ли она в мышление людей?
Вот. Говорит не про иерархию быть подписанным на кого-то, а про маркеры хорошего и плохого вкуса. Это другое немножко. Такое бурдиевское про вкусы и про вот эту вот как бы причастность к чему-то. А, про иерархичность, да, и знаете, мне очень радует, что люди наконец-то раздуплились нормально так уже после 10-х годов, и этот дискурс о горизонтальности, он, слава богу, уходит, потому что была очень долгая иллюзия, что там все общение по горизонтали, что можно написать Кашину, какому-то именитому ученому, и вас лайкнут в ответ, а вас репостнут, а вас начнут реплаить и так далее. И действительно, очень-очень-очень короткий промежуток времени это было так. В начале Твиттера, например. Это вот конец нулевых, начало 10-х годов. Очень короткий промежуток времени. Реально можно было влиться в реплаи вот какое-то обсуждение, там, болотный, митингов, протестов. И вас могли, вот если вы что-то остроумное пишете, ретвитнуть человек, например, у которого там 100 тысяч, да, или там 500 тысяч, миллион фолловеров. Это был очень короткий период, и в соцсети моментально вот иерархия выстроилась своя там. И она там есть, и она очень жесткая. Не скажу, что она как бы жестче, чем в реальной жизни, да, где все-таки есть свои там, да, социальные круги, там, круги финансовые, инстанции престижа и так далее. Там свои маркеры, да, ну понятно, что число фолловеров, какие-то метрики, но есть еще и как бы и вот эти иерархии вкуса, но есть там иерархия, например, что самый какой-то криповый персонаж, да, человек, которого все боятся, или там человек, которого все ненавидят, да, или человек, который вызывает какой-то смех. Но все равно он может быть неконвенционально популярным, да, скажем так. То есть сложно было бы на этом подняться в реальной жизни, но при этом он заработал популярность, и он уже отказывает, например, в рекламе кому-то. Это, опять же, повторюсь, не Инстаграм это изобрел, и не Твиттер. Все это было уже в период первых веб-камер и ЖЖ в начале 2000-х годов. Да, там есть свои иерархии, но они устроены неочевидным образом. И они могут никак не коррелировать с положением человека в реальной жизни. И знаете, вот что мне, как человеку, который занимается наукой, мне очень интересно, как люди, которые условно пишут научпоп, пытаются захватывать академический язык, какие-то слова из вот этого академического мира, и его вставлять в свои там твиты, да, то есть там идет какой-то поток без запятых, в первую очередь деколонизировали знаки препинания, и вставлять вот это, какие-то потоки тредов, слова, например, там, габитус, там, социальная стратификация. И ты видишь, что человек просто вот нахватал откуда-то и вставляет у себя этого в речь. Очень много кто этим занимается. Они как бы отстраиваются, говорят, вот академический мир, он ригидный, нудный, там все продажные, вообще злые. Но при этом эти вещи, они очень сильно взаимосвязаны друг с другом. Они могут быть, эти люди не подписаны друг на друга, но они знают о существовании друг друга. Но, и что важно, и академики не могут игнорировать, как бы ученые, вот эти метрики соцсетей. Потому что вспомните расцвет постнауки, да? Как важно, чтобы тебя туда пригласили что-то рассказать. Не пригласили, все, как бы не публичный интеллектуал. То есть это очень интересный коррелянт, как эти вещи коррелируют. Вот эти иерархии соцсетей, где можно просто быть странным, быть фриком и быть популярным, даже когда ты все выставляешь на показ, например. Ты идешь потоком просто что-то постишь. И, но при этом ты популярен, и ты какую-то имеешь аудиторию, и что важно, она будет покупать твои лекции, курсы. И есть академический мир, который вроде как выше этого всего, что он брезгует этим, но он не может игнорировать, что есть соцсети, есть лидеры мнений там, что есть возможность заработать на каком-то инфопродукте. Поразительным образом оба этих мира друг друга публично презирают, но очень пристально друг за другом следят, по крайней мере, потому что я вижу своих знакомых, там, дальних, ближних. Очень интересно, что там происходит в другом лагере. И все пытаются заимствовать. Иногда очень смешно, коряво, друг у друга эти вещи. Но это служит, конечно, отдельного исследования, потому что представление об элитарности, да, об элите, да, как нужно себя вести подобающим образом, какие должны у тебя быть маркеры в виде фолловеров или в виде приглашения, официальный офер в университете тебе сделали, или ты выступил на какой-то площадке, на какой-то школе, очень престижной в институции, это все там есть. Но сейчас эти вещи перемешиваются, и они перемешиваются так, что это очень трудно распознать даже, где что.
Екатерина, а вы сейчас над чем-то работаете, кроме кандидатской? Какие-то новые темы появились?
Знаете, я хотела написать, во-первых, книгу про инфо-цыган.
Инфо-цыгане – это люди, которые продают свои образовательные услуги, представляются как коучи, инфобизнесмены, однако не имеют соответствующих компетенций.
Вообще про инфобизнес – такая уже полевая этнографическая работа. Как эти люди захватили вообще сферу образования, образовательных услуг, и на самом деле проблема не в них. Проблема в системе образования российской очень большая. Почему люди идут туда учиться, чему угодно. И сейчас даже не про Митрошину говорю, не про Блиновскую. Я говорю про скиллбоксы, вообще про массив образовательных услуг, инфопродуктов, который появился за последние лет 5 в России. Этого нет больше нигде в таких объемах. И этим занимаются вообще люди, которые никогда никакого отношения к образованию в классическом понимании не имели. Инфо-цыгане – это не просто как бы марафонные вебинары, это громадный рынок услуг, который заменяет классическое образование сейчас. Это первое, на чем бы я вот хотела засесть. Ну, прям полевая работа такая суровая. Вторая, я бы хотела написать художественную книжку про свою жизнь. Я ненавижу слово автофикшн по мотивам своего опыта, потому что у меня главная история моей жизни – то, что я разрываюсь между своими маргинальными знакомыми. Я сама родилась в Владивостоке. Очень долго прожила в Тольятти и провела с полукриминальными людьми до 21 года своей жизни. Потом переехала в Ростов-на-Дону, оттуда переехала в Москву. Вот, сейчас у меня родственники есть в Пятигорске, и в Ростове, и в Тольятти. Но я провела первую половину своей жизни среди людей, для которых там насилие было нормализованным. Это был ответ на любой вопрос, там, получить по голове с деревяшкой, там, быть избитым, как бы люди, которые совершали кражи, часто не имели никакого образования, кроме среднего. И были, в принципе, до сих пор остаются очень маргинальными, но я не порвала с ними связи, я с ними общаюсь до сих пор. А вторая часть – это личность, это академический, скажем так, настрой. Но ни один из этих миров не кажется мне достаточно крутым и недостаточно хорошим. То есть я не могу склониться ни туда, ни сюда. И у меня ко всем есть вопросы. И к людям с хорошими лицами, интеллигентным, образованным, и к маргиналам. Я не хочу романтизировать ни то, ни другое, но во мне есть и первое, и второе. И этот опыт, как бы такой люмпинский, он достаточно прикольно меня деформировал, могу сказать. Он достаточно сильно повлиял на оптику вообще, на все. Ну, то, как я вижу и науку, и людей в науке, и вообще литературу, что как бы у меня такой скепсис к любому человеку, высокопарные какие-то речи задвигает. То есть у меня все равно такой остается скепсис по отношению к двум этим мирам. Но я расплеваться при этом окончательно ни с первым, ни со вторым не могу, если получится, я надеюсь. Сказать одно, а написать это совершенно другое.
Да, но принадлежность к двум мирам — это, наверное, самая крутая позиция для исследователя.
Да, но я не могу отречься ни от одного, ни от другого. Я не очарована ни одним, ни другим, и не готова их романтизировать, но во мне есть и то, и другое. И вот этот опыт, он достаточно забавно деформирует вообще восприятие, оптику, взгляд на людей, на сами вот такую-то теорию, на книги, на все остальное.
Напоминаем, что с нами сегодня была Екатерина Колпинец, культуролог, исследователь медиа и автор книги «Формула грез». Спасибо.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.